Хватка проследила, как двое мужчин отъехали дальше по улице и резко развернулась. «Где ты, трусиха?»
«Капрал?»
— отозвалась Дымка, появляясь из теней у входа в храм. «Ты меня слышала?»
«Я заметила что-то в этой лачуге. Решила посмотреть».
«Лачуги? Священные обители престола тени, ты хотела сказать». Хватке было приятно видеть, как внезапно побледнела Дымка.
«Ой, я забыла».
«Запаниковала». Дымка запаниковала. Почуяла, что сейчас будет, и забилась в ближайший дом, как кролик в нору. «Ты погоди, я другим расскажу».
«Неправдоподобная версия», — шмыгнула носом Дымка. «Злонамеренно искажающее обстоятельство. Никто тебе не поверит».
«Это ты так...
Ой».
И Дымка снова исчезла. Хватка настороженно огляделась вокруг. Две фигуры в черных плащах шли по улице, направляясь прямо к капралу.
«Любезная воительница»,
— обратился к ней тот, что был выше, с заостренной бородкой. От высокомерного тона волосы на шее Хватки встали дыбом.
«Чего?»
— тонкая бровь выгнулась.
«Мы выказываем уважение, женщина, и ожидаем от тебя того же. Слушай, нам необходимы припасы, чтобы возобновить путешествие. Нам требуется пища и чистая вода в большом количестве. И если ты сможешь направить нас к портному...
Сей момент! Вот!» Хватка сделала шаг вперед и заехала кулаком в латной перчатке прямо ему в лицо. Сверкнув пятками, мужчина повалился на булыжники, словно кусок мяса. Без сознания. Дымка появилась за спиной второго и ударила его по голове навершием своего короткого меча. Он пронзительно пискнул и рухнул. За незнакомцами возник старик в потрепанной одежде слуги. Он затормозил в пяти шагах и поднял руки.
«Не бейте меня!»
— вскрикнул он. Хватка нахмурилась.
«И зачем бы нам это делать? Эти двое твои?»
На лице слуги отразилась досада.
«Да»,
— вздохнул он, опуская руки.
«Научи их правильно обращаться к людям», — сказала Хватка. «Когда оклемаются?»
«Разумеется, госпожа».
«Нам пора, капрал»,
— сказала Дымка, не сводя глаз с двух бесчувственных тел.
«Да, да, пожалуйста»,
— взмолился слуга. Хватка пожала плечами.
«Не вижу смысла сопли жевать. Пойдем, солдат».
Паран и Быстрый Бен проехали 1000 шагов на север по дороге до лагеря Тенескаури, расположенного по правую сторону от них. Оба молчали, пока лагерь не остался далеко позади. Затем капитан вздохнул. «Похоже, будет беда. И скоро».
«Да? Почему?»
Паран удивленно посмотрел на спутника и перевел взгляд обратно на дорогу. «Жажда мести против этих крестьян. Капанцы вполне могут прорваться через ворота и вырезать их с благословения Совета Масок. И почему, маг, мне кажется, что я вижу что-то краем глаза, там, у тебя на плече, а стоит присмотреться и пропадает?»
«Это было бы ошибкой Совета Масок», — ответил Быстрый Бен. «Если все заставы и траншеи хоть о чем-то свидетельствуют, серые мечи готовы защищать своих гостей».
«Да, они понимают, как их не взлюбят после того, что они собираются сделать».
«Новобранцы. Хотя, почему бы и нет? Эти наемники дорого заплатили, защищая город и его жителей».
«Память об их героических деяниях может вмиг исчезнуть, маг. Кроме того, осталось всего несколько сотен серых мечей. Если 1000 капанцев атакуют их,
я бы не волновался за них, капитан. Даже капанцы во всей своей ярости лишний раз подумают, стоит ли нападать на этих вояк. В конце концов, они ведь выжили. Как я уже говорил, Совет Масок поступит глупо, если затаит обиду. На переговорах мы, несомненно, узнаем больше.
Если нас туда пригласят. Быстрый Бен, нам бы лучше перекинуться парой слов со Скворцом наедине. Лично я мало что могу сказать большинству остальных. В конце концов, мне нужно отчитаться».
«О, я и не планировал говорить на встрече, капитан. Только слушать».
Они покинули населенные места и ехали теперь по пустой дороге. По правую руку лежала волнистая равнина. В 300 шагов слева — утесы у берега реки.
«Вижу всадников», — сказал Быстрый Бен. «На севере».
Паран прищурился, затем кивнул.
«Свершилось».
«Что?»
«Второе соединение».
Маг глянул на него.
«Тланы Массы? Откуда знаете?»
«Потому что она перестала тянуться ко мне.
Рваная снасть, ночная стужа, Белурден. Что-то случилось, что-то неожиданное, и это заставило их отступить. Просто знаю, маг. Серебряная лиса едет впереди всех. У вас орлиное зрение? Паран ничего не сказал. Мне не нужны глаза. Она приближается. Капитан, рваная снасть все еще главенствует в Серебряной лисе? Не знаю, признался он. Все, что могу сказать, нам стоит распрощаться с верой в то, что мы способны предугадывать действия Серебряной лисы. Чем же она стала? Истинной заклинательницей костей. Они осадили лошадей, дожидаясь четверых всадников. Коротконогий мул Круппа, похоже, стремился выйти вперед. Шел чем-то средним между безумной рысью и галопом, отчего круглый даруджиец шатался и подпрыгивал в седле. Двое малозанских морпехов ехали позади Серебряной лисы и Круппа и выглядели совершенно спокойными. «Хотелось бы мне увидеть то, что видели ее спутники», — пробормотал быстрый Бен. «Но все пошло не по плану. Я вижу это по ее фигуре. Сдержанный гнев, неверие и боль глубоко спрятаны. Она их удивила. Удивила и бросила им вызов. Атланы массы ответили так же неожиданно. Даже Крупп выглядит выбитым из равновесия. И не только из-за выхода к мула. Серебряная лиса смотрела на него, останавливая лошадь, и Паран не мог определить, что было в ее взгляде. Насколько я почувствовал, она возвела между нами стену. Но, боги, как она похожа на рваную снасть. Теперь уже женщина, больше не ребенок. Иллюзия того, что мы не виделись долгие годы, так ярка. Она теперь закрылась и хранит тайны, которые бы, не задумываясь, открыла мне, будучи ребенком. Худо в дух. При каждой встрече мне приходится заново привыкать ко всему. Быстрый Бен заговорил. Рад встрече. Серебряная лиса, что?
Нет.
Прошу прощения.
Нет, маг, я не готова давать пояснения. Не стану отвечать на вопросы. Круп уже пытался их задавать. Слишком часто. У меня слабое терпение, не стоит его испытывать.
Она закрылась и стала жестче. Гораздо жестче. Миг спустя быстрый Бен пожал плечами. «Ладно, пусть так».
«Именно и только так», — отрезала она. «Гнев, с которым ты можешь столкнуться, принадлежит ночной стуже, и остальные ничего не сделают, чтобы обуздать его. Полагаю, ты меня понял».
Быстрый Бен просто ухмыльнулся. Холодно, вызывающе.
«Любезные господа!» — выкрикнул Круп. «Вы случайно скачете не к нашим доблестным войскам?» «Ежели так, мы бы присоединились к вам. С радостью и облегчением вернулись бы в упомянутое воинское лоно. Воистину, с радостью от вашей великолепной компании. С облегчением, как сказал Круп, от того, что желанная цель столь близка. Стоит отметить, с нетерпением ожидая завершения путешествия, с неисправимой верой в лучшее».
«Довольно, Круп», — прорычала Серебряная лиса.
«Разумеется».
«Если между нами на самом деле что-то было, этому чувству пришел конец». «Она оставила рваную снасть. Она теперь воистину заклинательница костей». Понимание вызвало укол боли, слабее, чем Паран ожидал. «Возможно, мы оба пережили это. Нашим сердцам не одолеть бремени того, чем мы стали. Так тому и быть, не жалеть себя. Не сейчас. У нас есть задачи». Паран подобрал поводья. «Как сказал Круп, продолжим путь. Мы и без того опаздываем». Над вершиной холма натянули тент, чтобы закрыть переговорщиков от жгучего полуденного солнца. Малозанские солдаты с арбалетами в руках окружили холм. Не отводя глаз от людей под навесом, Итковиан остановил лошадь и спешился в дюжине шагов от стражи. Экипаж Совета Масок тоже остановился. Боковые двери распахнулись, выпуская четверых представителей Капостана. Хэттон спустилась с коня, довольно заворчала и подошла к Итковиану. Сказала, потирая спину.
«Я соскучилась по тебе, волк».
«Вокруг меня могут быть волки, сударыня», — сказал Итковиан. «Но я не готов сказать такое о себе».
«По кланам ходят слухи», — кивнула Хэттон. «Старые женщины редко молчат».
«А молодые?» —
спросил он, все еще всматриваясь в фигуры на вершине холма.
«Вот это опасный ход, милый».
«Простите, если я вас обидел».
«Я простила бы тебе улыбку, и неважно, чем она вызвана, но на улыбку это не похоже. Если у тебя и было чувство юмора, ты далеко его спрятал. Очень плохо».
Итковиан посмотрел на нее. «Плохо? Вы имеете в виду трагично?» Глаза Хеттон сузились. Она разочарованно зашипела и двинулась вверх по склону. Итковиан мгновение смотрел на нее, затем переключил внимание на жрецов, которые сейчас собирались за экипажем. Рад престол тени жаловался.
«Они хотят из нас дух вышибить. Если бы склон не был таким крутым, мы могли бы остаться в экипаже.